Очень рад видеть вас, видеть многие знакомые лица. Знаете, сразу рой мыслей, воспоминаний разных. С кем-то чаще встречался, с кем-то меньше. И вспоминаются некоторые события тоже из жизни сразу, как Бог хранил, миловал, вел, с кем-то мог молиться вместе. Знаете, это согревает сердце. Я хотел с самого начала вот сердечно поблагодарить вас, братья и сестры, за ваше открытое сердце, за вашу любовь, за ваши молитвы, потому что слышим, за ваши пожертвования, за поддержку дела Божьего, за тех, которые приезжали к нам, и вы их благословляли на дело миссии, вот, на служение, и в Казахстан тоже. Пусть вас Бог благословит. Мы хотим тоже молиться за вас, чтобы и впредь вот у нас были вот такие правильные, хорошие духовные отношения. Вы знаете, мы просто нужны друг в друге. И я знаю ряд людей, вот совсем недавно вот несколько братьев приезжали к нам в Казахстан, в Саранье. Когда мы посещали наш детский дом, вот там три брата, и вот там дети, начинаем знакомиться, ну и кто-то с детей называет свое имя, и вот, допустим, говорит там Оля, говорит, Розинкина. Она говорит, откуда вы меня знаете? И братья говорят, так мы же за тебя молимся, детка, каждый день, уже несколько лет. И она даже не знает, да, но вот такое попечение есть, такая забота есть. И знаете, это так удивляло многих детей, вот сейчас, когда у нас недавно была эта встреча в детском доме. Я знаю, что многие из вас и это служение поддерживает, и ряд других служений. Я хотел от сердца просто поблагодарить всех вас. Конечно, за все, слава Богу, за всю поддержку. Я знаю, есть некоторые такие братья и сестры, которые делают дело Божие, мы никогда их имена не узнаем, но они это делают во имя Бога. И это действительно большое-большое ободрение. Я хотел предложить нам всем вместе сегодня одну тему, и давайте мы откроем Деяния святых апостолов, 8 глава. Я буду читать с 26 стиха. Это история про одного ученика Господа нашего. История про ученика Филиппа. Мы читаем 8 глава с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух вельможа Кандаки, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа подойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо взъемлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они пришли к воде, и евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Я думаю, история очень многим знакома, очень интересная история. История, которая, знаете, вдохновляет. И когда Я много раз уже читал эту историю. И поначалу помню, когда я только соприкасался с Библией, мне так казалось, что есть какие-то особенные люди, которыми Бог пользуется, им как бы повезло. А жизнь некоторых людей такая, извините, нудная, серая и однообразная. И даже я так думал, ну почему у одних всегда какие-то такие интересные истории, и Бог всегда этими людьми пользуется. И казалось бы, ну есть и другие люди. Нет, вот этим всегда, а у других почти никогда. И знаете, даже когда мы читаем Библию, например, Ветхий Завет, Бытие, жил, вернее, родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Родился, жил. И вдруг мы доходим до истории про Еноха. И написано, ходил Енох перед Богом, и не стало его. Потому что прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. И на фоне этой однообразности, серости, мы видим яркую личность. И мы начинаем думать, что же отличало некоторых людей от их современников, от тех, которые носили, может быть, то же самое имя. Или если взять сегодня современную церковь, мы тоже видим люди разные в церквах. Мы смотрим в жизни отдельных людей, ну, столько благословений, столько чудес. И кажется, ну, нереально даже. А у некоторых спросишь их, ну, у вас есть, брат, услышанная молитва? Надо подумать. Надо подумать. И знаете, некоторые вспоминают, а, да, помню, вот 20 лет назад, а вчера что было? А сегодня что было? Вы знаете, как будто это не замечается. Я помню, у нас в семье однажды был такой случай, когда мы собрали, дети еще все были дома, я дал всем задание, когда мы вместе помолились, утром, так не часто бывает, когда мы утром вместе бывали, но в этот раз было так, и дети пошли в школу, и я спросил их, дети, вот давайте сегодня будем особенно внимательно наблюдать, как Бог отвечает на молитву. А вечером мы соберемся, и мы поделимся. Ну и вечером мы собрались, и вот, брат, который проповедовал передо мной, это как раз мой сынок Саша. Он тогда был в первом классе. Ну и все собрались, и я начал с Саши. Я не знаю, помнит он это или не помнит. Я говорю, ну, давайте поделимся. Я говорю, Саша, вот у тебя есть услышанная молитва? Он говорит, нету. Хорошо. И все на меня смотрят, как же папа будет реагировать. Я говорю, хорошо, ну давайте вспомним. Вот ты о чем молился сегодня утром? Он говорит, я молился о том, чтобы со мной ничего не случилось. Я говорю, хорошо, а что с тобой случилось? Он посидел. Я говорю, а что, это тоже считается? Вы знаете, вот с нами сегодня ничего не случилось. Это считается или не считается, братья и сестры? Бог ответил на молитву, правда же? Мы сели в машину и сказали, Господи, сохрани, помилуй, пошли ангела-хранителя, и мы благополучно здесь с вами. Почему мы считаем только такие случаи, когда машина перевернулась, и говорят, она уже непригодна, а на человеке нет ни одной царапины? А если она не перевернулась? Это же большая защита, правда же? И таких моментов очень много. И знаете, вот Филипп, это был очень такой особенный ученик. В чем была его особенность? Он был человек Божий. И в его жизни Бог играл особое значение. Это был человек, который имел личную встречу с Богом. Это был человек, в жизни которого Дух Святой имел особое значение. Это был Божий человек. Мы это видим сейчас в этой истории. Я хотел, чтобы мы так несколько пунктов особо заметили и подчеркнули для себя. Но я хотел начать еще с того, о чем сейчас только что говорил брат Александр до меня. Про Моисея. Вот он горел так, как этот куст в своей жизни, и не сгорел. И секрет был в том, что Бог был в этом кусте. Секрет не в Моисее, а в Боге был. Бог был в жизни Моисея. Это очень важно, надо усвоить. И вот тот призыв там в пустыне сделал Моисея вождем народа Божьего. Он сделал его человеком Божиим. И Бог показал ему, что когда он входит в самое отверженное, в самое ничтожное, некоторые люди говорят, ну кто я такой? Так и Моисей говорил. Кто я? Пошли другого. Но Господь ему как раз через куст терновый показал, потому что, помните, написано, когда Адам и Ева согрешили, Господь сказал, проклятая за вас земля, тернии волчьи произрастит она. И теперь вот этот терн, символ проклятого и отверженного, который растет в пустыне, в него входит Бог, и это место становится святым. Это место становится святым. И когда Бог входит в жизнь самого последнего грешника. Апостол Павел говорит, что он первый грешник. И когда он дает власть Богу в сердце, в жизни, мы смотрим, все меняется вокруг. Божий человек. Божья сила проявляется в жизни этого человека. И это так важно, братья и сестры, вот эту истину усвоить. Я помню, мы как-то с братьями посещали в Загорске под Москвой одну семью, семья Голощаповых такая была. Родители были верующие, а они, ну, очень грамотные, очень образованные. Он был профессор, он изобрел лекарство против проказы и запатентовал его, в Индию ездил, ну, умница. Его родной брат был второй секретарь Тюменского обкома партии. Родители верующие, они вот так без Бога росли, но на каком-то этапе они начали читать Библию. И вы знаете, я вот их слушал, мы там с одним братом посещали их, удивлялся, как они рассуждали, толковали откровения, да. Он говорит, я каждое утро встаю в 4 утра, и я минимум 2 часа читаю Библию. Я думал, не каждый верующий это делает. Но они были невозрожденные люди. Оба. Оба. И знаете, сколько было дискуссий, разговоров, и на каком-то этапе я думал, ну как им помочь? Как им помочь? Николай Михайлович и Григорий Михайлович такие были. И знаете, как-то вот так грустно было, так больно было. Я помню, молился так в душе, и вдруг Бог послал простую мысль. Я говорю, Николай Михайлович, вы знаете, в жизни Иисуса был такой случай. Однажды он в окружении учеников был, и он взял одного маленького ребенка, поставил его посередине и сказал всем этим людям, которые думали о себе, что они очень-очень набожные, он сказал, если не примете Царствие Божие, как это дитя, не войдете в него. Знаете, у него как будто прозрение пришло. И он говорит своему брату, ну, по-братски так, говорит, Гришка, нам надо на землю опуститься. Чем мы витаем в облаках? Ты знаешь, что ты грешник? Он говорит, знаю, и я знаю. Чем мы с тобой откровение толкуем? Чем мы исследуем колено Данова? Чем мы там изучаем разные секретные архивные документы и так далее? У них был доступ к многим таким документам. Нам надо покаяться. Вы знаете, они покаялись. Этот человек принял крещение, стал новым человеком. Человек понял, что вся наука и вот все знания, они не помогут ему освободиться от тяжести вины. Он грешник. Нужна личная встреча с Богом. Нету другого пути. Нету. Есть один путь, есть одна дверь. Человек должен иметь личную встречу с Богом. Эта встреча произошла с Моисеем. Эта встреча произошла с Филиппом. Вот когда они встретились с Иисусом, и тогда в их жизни произошло что-то удивительное. Кто-то может сказать, да, ну, мы тоже вроде бы имели встречу и каялись и так далее, но у нас не так. И я хотел бы показать на примере Филиппа, что сделало его учеником вот этого великого поручения. Быть светом в этом мире, понести весть Евангелия этим людям, чтобы наша жизнь отобразила образ Бога, его жизнь, чтобы люди, соприкасаясь с нами, соприкоснулись с Богом. Я помню как-то один человек, у которого, ну знаете, жизнь была не очень духовная такая, по плоти жил. Ему дали совет, чтобы он регулярно, время от времени, вернее, ну, где-то раз в неделю, встретился попросился к служителю, чтобы вместе с ним помолиться. Служитель очень обрадовался. И вот этот человек, который пришел домой к служителю, и чтобы просто с ним вместе помолиться, он потом рассказывал, когда мы стали на колени, стали молиться, и когда наш служитель стал молиться один на один, я его попросил, как будто меня нету, я хочу просто научиться, как вы общаетесь с Богом. И когда я видел и слышал, как он молился, я боялся пошевелиться. Я думал, если я пошевелюсь, я сейчас задену Бога. Вот так реально был Бог. Он говорил с Богом. У него было то, что у меня не было. Он знал Бога лично. Он пережил духовное возрождение. Вы знаете, это характеризует Филиппа. И вот первое, что я хотел подчеркнуть, что делает нас людьми Божьими, что помогает нам возрастать духовно, приносить плод, гореть и не сгореть, иметь полноту радости и двигаться на пути освящения. Он был водим Духом Божиим. Мы читаем в послании к Римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Давайте вспомним наш текст. Ангел сказал, Дух сказал, Дух восхитил. В жизни Филиппа Дух Святой играл очень важное значение. Он это делал не от себя. Его жизнью руководил Бог Дух Святой, который жил в его сердце. И каждый возрожденный человек имеет в себе Отца и Сына и Духа Святого. И это очень важно понимать и верить в это. Дух сказал. Вы знаете, я хотел задать вопрос. Кто ведет нас по жизни? Давайте вот так искренне вот подумаем. Вот то, что случается в нашей жизни, то, что было сегодня, то, что мы хотим делать завтра, это водительство Духа Божия, это побуждение Духа Святого или это дело случая? Знаете, создается такое впечатление, что некоторые верующие люди живут так, а как получится, куда выведет? Но водимые Духом Божиим – это сыны Божии. Вы знаете, если мы исполнены Духом Святым, Бог пользуется нами. И Дух Святой делает нас сильными. Это очень важно. Сила исходит от Духа Святого. Об этом говорит нам Писание. Дерзновение дает Дух Святой. Сами мы очень слабые люди. Но когда Дух Святой в нашем сердце, и когда мы подчинены, наша жизнь подчинена Духу Святому, когда мы находимся под контролем Духа Святого, тогда мы сильные, и тогда Бог нами пользуется. Вы знаете, когда речь идет об исполнении Духом Святым, некоторые люди думают, что речь идет о том, что имеют ли они Дух Святой или не имеют. Я думаю, это большое заблуждение. Вопрос, когда речь идет об исполнении Духом Святым, имеет ли Дух Святой нас? Вот в чем вопрос. То есть, может ли Он нам повелевать? Не припираемся ли мы? Не сопротивляемся ли мы? То есть, мы идем под контроль Духа Святого. Мы идем в подчинение Духу Святому. Он ведет нас по жизни, и мы уже делаем не то, что мы хотим, а то, что делает Бог, то, что Он побуждает нас делать. И это очень важно. Дух Святой вел Филиппа по жизни. Дух сказал. Я не знаю, чем он занимался, Филипп. Я не думаю, что это был самый праздный человек. Но Дух сказал, и он встал и пошел. Некоторые люди жалуются, они говорят, мы не понимаем голоса Духа Святого. Они говорят, мы не знаем, а как вы это определяете и так далее. У них нет чувства навыка, нет понимания к различению добра и зла. У апостола Павла очень это было ярко выражено. Были моменты, где, кажется, одни и те же обстоятельства, но в одном случае он говорил, Дух Святой не допустил, а в другом случае на то же самое, кажется, дело. Он говорил, воспрепятствовал нам сатана. Он знал Бога, он говорил с Богом, он советовался с Богом, и Бог управлял жизнью этого человека. Это очень важно. Быть исполненным Духа Святого. И тогда Он поведет нас по жизни. Кто ведет тебя по жизни? Кто ведет нас по жизни? Это очень важно. Вы знаете, Филипп был очень чувствительным голосу Духа Святого. И это очень важно, правильно отреагировать. Правильно отреагировать. И когда мы правильно реагируем, мы учимся, и тогда у нас есть чувство навыка. То есть мы понимаем голос Духа Святого. Помните, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит в 10 главе о своих овечках. Они, говорит, знают голос доброго пастыря, и поэтому за чужим они не идут. И я знаю их, говорит, и никто не похитит их из руки Отца моего Небесного. Это очень важно. Филипп знал голос Господа. В моей жизни случилось так, что наши родители, когда переехали в Германию, это было, конечно, очень грустно для нас, но мы все это с пониманием приняли. И вот иногда наша мама, она сейчас уже в вечности, мне звонила по телефону. Вот она наберет отца, немножко уже глуховатая. Я слышу звонок, поднимаю, да, и слышу, она говорит, алло. И я говорю, мама. Я никогда не ошибся. Никогда. Знаете, есть много людей, которые мне звонят. Иногда я их не понимаю просто. Говорят, угадай, кто тебе звонит. Я говорю, ну это даже не интересно. Зачем? Я думаю, это неправильно, да? Но я думаю, вы поняли, это мама, старый престарелый человек уже, да? Ну мама, чей голос я могу различить от многих-многих голосов. Я знаю голос своей мамы, я люблю свою маму. Мама! Алло! Я говорю, мама! И потом она уже начинала понимать, кто это? Братья и сестры, это так важно. Понимать и быть чувствительным, правильно реагировать. Помню, был такой случай, я был в Германии, и там друзья, как раз такие трудные годы были, когда очень такая экономика была у нас тяжелая в Казахстане. И многие люди передавали кому-то какие-то деньги там. 50 тогда еще марки эти были там 10, 100 там. И вот меня попросили передать в одном поселке, это недалеко от нас был такой поселок Топар, передать одной женщине больной деньги на лекарства. Я приехал домой и как раз к радости там думаю, о, как удачно все так. У нас в этом поселке стояла миссионерская палатка. Я думаю, сразу после служения завезу я деньги этой женщине. Ну и мы еще группу взяли, певчих тоже, сестер. И одна сестра, у нее был грудной ребенок, она говорит, я поеду, но только, пожалуйста, потом долго не задерживайте, да. Потому что, ну понимаете, ребенок и все такое, надо кормить. Я говорю, ну мы постараемся. Ну провели служение, Господь благословил. Я говорю, я только вот на минутку заскочу, говорю, вот тут надо конверт передать деньгами одной больной женщине. Мы подъехали туда. Я помню, я выходил, она мне еще вслед говорит, только недолго. Я говорю, да. Подошел к двери, звеню, никто, стучу, никто. Толкнул, открыто. Я захожу, я говорю, есть кто живой? Тишина. Я говорю, есть кто дома? И слышу в задней комнате, какой-то голос, я туда. Лежит больная женщина, старая женщина. Я говорю, бабушка, я хочу вас обрадовать. Есть люди, которые помнят о вас и любят вас, ваши родственники. Они передали вот вам конверт с деньгами. Вот, пожалуйста, на лекарство, чтобы вы не болели, выздоравливайте. Ой, сынок, спасибо. Я, ну, счастливо, извините, я тороплюсь, там меня ждут. Все, спасибо, она даже вставать не могла. Я говорю, я побежал. И когда я дошел до двери, Дух Святой сказал мне, вернись. Расскажи ей Евангелие. И знаете, я как будто слышу со стороны двери оттуда голос этой сестры. Только недолго. У меня грудной ребенок. Я четко, ясно понял, что это Господь. Я опять вернулся к этой женщине. Я говорю, бабушка, извините, я хотел вам еще что-то сказать. Вы знаете Иисуса Христа? Нет. Вы понимаете, что я сказал? Я удивился. Насколько она впитывала Евангелие. Эта бабушка попросила прощения у Господа. Мы еще немножко поговорили. И она такая была радостная, да, радовалась больше этих денег, да. И я ей там наставлял ее, и читал текст из Библии, молился с ней два раза, да. И потом, когда я пришел, я там извинился, конечно, объяснил им ситуацию. Мои друзья обрадовались, что все-таки эта бабушка покаялась, хоть я и задержался. Мы помолились, чтобы там все было благополучно с этим ребеночком. И так оно все и было. На другой день. В этом поселке был один новообращенный брат, его звали Игорь. Он мне звонит домой и мне говорит: «Слушай, Гергардович, говорит, тут у нас в поселке умерла одна женщина, да, и это самое, ну я никогда еще не проводил похороны. Вот ты мог бы приехать и помочь нам?» Я: «Ну хорошо, давай адрес». Я записываю адрес, я говорю: «Слушай, что-то адрес знакомый. Как звать? Фамилия?» И знаете, когда он мне называет фамилию, имя, это та бабушка, у которой я вчера вечером был. Вы можете себе представить, что бы ни было на сердце? Я так благодарил Бога, что я вернулся второй раз тогда, что я отреагировал, да. Я думал, ну что бы я сейчас сказал бы, если бы вот я узнал и сказал: да, я ей принес деньги, зачем ей эти деньги с этим конвертом, да, если душа не спасена, она не знает Иисуса. Братья и сестры, я думаю, что в нашей жизни иногда нету особой радости, особых нету благословений, когда мы просто непослушны Духу Святому. Можно жить по-разному, можно тихо, спокойно пройти через жизнь, а можно пройти через бури, битвы, сражения, трудности. Но это путь, которым нас ведет Господь. Я знал одну интересную очень историю, это она произошла в Белоруссии. Там была одна какая-то христианская миссия, и они хотели, значит, каким-то образом достигнуть людей. Там была где-то в каком-то городе огромная свалка, и там жили эти люди, бомжи, как мы говорим, да, на этих свалках. Они хотели им принести Евангелие. Они несколько раз посещали их и хотели на Рождество сделать им особый праздник. И чтобы их расположить, они им повезли там батоны, кефир повезли, да. Ну, разговаривали с ними, пригласительные им принесли, да. И потом, когда в канун Рождества они пригласили их прямо в помещение миссии, у них там зал был, да. И действительно пришло много людей. Вы знаете, вонь стояла, грязь такая, да, была. Вот эти лохмотья все, да, люди обросшие, непобритые, грязные, да. Но они, вот просто их сердце горело, и они хотели им принести Евангелие. И действительно было большое благословение. И вот как раз ответственный брат-служитель за эту миссию рассказывает, когда они уже провожали людей, и с ним шел один человек, тоже вот такого же вида, как я говорил. И когда они проходили мимо кабинета этого руководителя миссии, вот этот бомж увидел, там стояло пианино, или как правильно, фузгармония говорить, я не знаю, как правильно, фортепиано, да? И он говорит: «А можно мне сыграть на ней?» Ну, этот брат наш говорит: «А ты что, можешь играть?» Он говорит: «Да могу». Он посмотрел на него: «Ну, давай». Он зашел в комнату, сел на стул, так настроился немножко, и вдруг начал играть мелодию. И так поразился этот брат-служитель, это была любимая песня матери его, семейная, да. И столько нахлынуло волнений, воспоминаний разных, да, про маму, которая уже в вечности, да, про их семью. И у них как-то пропал без вести один брат, которого за ним много молились, они не знали, где он, да. И знаете, он с таким умилением слушал эту музыку. И когда тот кончил играть эту христианскую песню, он говорит: «Откуда вы знаете эту песню, эту мелодию?» И он говорит: «Это была любимая песня моей матери», говорит. Он говорит: «А кто была ваша мать?» И он из своей засаленной грязной одежды достал фотографию, и наш брат увидел фотографию своей матери. Это был его родной брат. И если бы он был не послушен Духу Божию, если бы он не пошел на эту помойку, в эту грязь, он, может быть, никогда бы не встретил своего брата. И тут он ему принес Евангелие. И этот человек покаялся, вернулся дважды. Физически брата приобрел и духовно приобрел брата. И вы знаете, таких историй очень много, когда люди в покорности, в послушании живут подчиненной Богу жизни, когда они чувствительны, когда они реагируют на голос Духа Святого, то происходят удивительные вещи в их жизни. Может, это не совсем скромно, но я хотел для славы Господа просто привести такой пример один в своей жизни. Знаете, у меня есть еще и друг один был, и сейчас они живут давно уже в Германии, но когда они жили у нас в Саране, где я живу, как-то помню, утром рано-рано стук в дверь, мы еще спали все, я пошел открывать и смотрю, дочь моего друга, маленькая совсем девочка, плачет, и мне говорит: дядя Франц, мы так боимся. Папа ночью маму, говорит, увез, говорит, в больницу, говорит, и не привез, мы там молимся, плачем, говорит, мамы нет и папы нет. А ночью, я же ничего не знал, я проснулся, и такое побуждение: встань и молись, встань и молись, кто-то умирает, встань и молись. Знаете, у меня такая мысль появилась, а может, как я Давид, он же на ложе размышлял, под одеялом, еще прохладно было. И знаете, Господь мне ясно говорит: встань и молись. Я встал, оделся, пошел, молюсь. Такая тревога, молюсь. Я посмотрел еще на часы, было ровно 3 часа 50 минут, то есть без 10:04 утром это было. Ну, самый сон. И потом вдруг покой пришел, такой мир пришел. Я пошел спать. И вот тут эта девочка приходит, вот это рассказывает. А я знал, что жена моего друга была в положении, они ожидали очередного ребенка. Я быстро на машину и в роддом. Тоже еще было рано. И я приехал туда, смотрю, стоит машина моего друга. Он один сидит там. Я подъезжаю, сажусь рядом, он сидит и плачет. Я говорю: что случилось, Володя? Он говорит: я сегодня ночью чуть не потерял жену. Как? Что? Ну, там кровотечение, там много, я не буду в детали вдаваться. Привезли ее туда, там систему, искусственное дыхание, какие-то органы не работали, все это искусственно пытались поддерживать, да. Это было... И потом, и я там был рядышком, потом заведующий мне говорит: молодой человек, сколько вам лет, сколько детей и так далее. Говорит: медицина бессильна. Мы ничего не можем сделать. Ваша жена умирает. Вы должны выйти, вы не можете здесь оставаться. И я пошел здесь и молился. Я говорю: сколько было время? Он говорит: без 10:04. Знаете, я сидел и плакал рядом со своим другом. И я думал, вот если бы я вот так подумал бы, на ложе бы подремал бы там, уснул бы. Конечно, я не хочу сказать, что жена моего друга осталась жива, потому что я молился, там дети молились, он молился, но я был участником этого. И мне было приятно, что я ясно понял голос Духа Святого. Я понял волю Бога вот для себя, что я должен был делать тогда. И знаете, это великое благословение, когда мы чувствительны, когда мы реагируем на голос Духа Святого, тогда Бог пользуется нашей жизнью. И таких примеров можно было бы привести очень много. Филипп был чувствителен. Он знал голос Духа Святого. Это был человек, мы можем с уверенностью сказать, потому что когда эта история заканчивается, когда евнух продолжает путь радуясь, что случилось с Филиппом? Ангел Господний восхитил его, и он оказался в Азоте. И казалось, еще других людей не было. Богу нужен человек, покорный, послушный, сосуд. И я думал: опять Филипп. И опять Бог им пользуется. Это сосуд Божий. Это человек, который реагирует на голос Духа Святого. Вы знаете, Филипп знал, как свидетельствовать, и это очень важное. Третье, на что я хотел обратить внимание, он знал, как свидетельствовать. Он был обучен. Он отверз уста и начал благовествовать об Иисусе. Это очень важно, знать, как свидетельствовать. Мы можем с вами встретить разные ситуации в своей жизни. Разные ситуации. Я помню, как-то мы с братьями возвращались с одного совещания, это было в Кустанае, у нас там, и вот мы ехали, там одна дорога такая, пустынная тоже дорога, ни одной машины, и вот так мы едем, и кто-то дремлет в машине. И вдруг мы смотрим, на обочине там машина, вот капот задранный там, и как будто вот там пар, дым какой-то непонятно, да. И вся она, видно, вот так перевернулась, оказалась на колесах. И мы смотрим, никого нету. Думаю, ну, наверное, была авария, и машина уже забрали, людей или все такое. Потом вдруг пришла мысль, а что, если не так? Я говорю, ну-ка остановитесь, братья. Остановились я. Ну-ка давайте посмотрим. Мы выбежали, кругом смотрим, вдруг в кустах нашли мужчину. Лежит без сознания. Мужчина, недалеко мобильный телефон нашли, стали вызванивать по телефону его родственникам и так далее. По-видимому, повредил позвонок, он был в коме, но потом... И знаете, мне было так приятно, когда один из наших братьев, я пока там по телефону, мы быстро, надо было скорую, там ГАИ и все такое, да. И я так радовался, когда один из братьев моих, как они действовали, да. Они стали на колени вокруг, они стали омывать его лицо, оно было в крови. Видно, он уже пролежал какое-то время, уже запеклось немножко. И они молились, и когда он только открыл глаза, они стали ему благовествовать про Иисуса. Это был человек казахской национальности, да, и быстро приехали родственники, казалось, что у него там кто-то хирург, даже родственник, дядя у него там в ГАИ работает, там понаехало столько народу сразу туда, да, и в основном все казахи, знаете, когда они там все собрались и все, они так нас благодарили, благодарили нас. Я им сказал, вы знаете, мы христиане, и мы не могли проехать мимо. Это не мы такие добрые, это Иисус нас побудил. Мы хотим помолиться за вашего племянника, за вашего родственника. И они все сказали, молитесь. Они все были расположены, они все хотели. Они забыли, что они там мусульмане, мы христиане. И они увидели это, да. И это было очень важно. И таких ситуаций может встретиться очень много. Я помню, мне звонит там один брат, и мне говорит, брат Франц, срочно приедьте, отец у меня при смерти умирает, я боюсь, он умрет, пока вы приедете, давайте быстрее засвидетельствуем я об Иисусе. Я говорю, пока я приеду, он действительно умрет, начинай ему говорить. Он говорит, я не знаю, как говорить. И это неправильно, когда спасенный человек не знает, как говорить. Писание говорит нам, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вы будете мне свидетелями. Это признак возрождения. Это признак новой жизни. Тот, кто спасен, призван спасать. И Бог дает слова правильные. И там не нужно знать большую науку. Это очень важно, друзья. И мы должны об этом молиться. Чтобы мы могли рассказать людям об Иисусе. Вы знаете, он был готов, Филипп. Он был приготовлен. Это тоже очень важно. Мы должны просто определиться в наших приоритетах, что для нас главное вообще в жизни. Иногда мы говорим, нам некогда, мы заняты, мы находим много отговорок. Я вот иногда так думаю, братья как-то были в одной поездке и говорят, колесо у них спустило. Подъехали другие люди какие-то, запаска тоже спустила. И они помогли им там, ну, очень так расположились. Они стали свидетельствовать, говорят, сейчас мы вам, говорит, Евангелие подарим. Кинулись, ни у кого нет, ни одного брата, ни в кармане, ни в портфеле, ни в машине. Миссионеры. Что в наших карманах, в наших машинах, в наших сумочках? Если там у нас трактаты или Евангелие, если надо кому-то дать, мы должны быть готовы. Мы должны быть приготовлены и внутри, и вне, если надо принести людям Евангелие. Мы должны быть готовы начать разговор. Разумеешь ли, что читаешь? Как могу разуметь, если кто не наставит? Я могу наставить. Я готов. И я готов. Я буду это делать. Оставить комфорт, оставить безопасность, определиться в приоритетах. И это не так просто бывает. Может быть, иногда нам нужно просто покаяться в желании жить для себя. А это же естественно нам, людям, правда же? Как один говорит, хочется и для себя пожить. Служить – это значит стать жертвой. Вы знаете, когда мы готовы? Вот что нам препятствует? Когда наше сердце приготовлено? Я думаю, что, может быть, вы слышали этот пример, конечно, но извините, если я его повторю, он мне как раз на память пришел. В нашей семье был такой случай. Наша дочка была совсем еще маленькая, ей было лет 7, может, даже меньше, я думаю, так примерно. И как раз пришли другие дети, у нас просто разница в возрасте у детей большая. Старшему сыну 25 было лет, когда родилась наша младшая дочка. Ну, можете себе представить, у нее там столько племянников и тетя, да, ну, почти ровесники там все. Ну, и как-то мы там, они, одна семья приехала, и они там играли с дети что-то. И вот вдруг у нашей внучки кровь пошла, она заплакала там, ну, быстро все привели в порядок. Ну, мы думали, ну, сама где-то так укусила язычок, ничего страшного вроде бы. Ну, и когда дети собрались уходить, вот так было побуждение, я взял, прочитал одно место из Евангелия от Луки. Нет ничего тайного, что не стало бы явным и сокровенного, чего не обнаружилось бы. Ну, и несколько примеров на уровне детей и внуков. Помолились, чтобы нам жить честно перед Господом. И когда мои дети с нашими внуками уехали, наша Регина в слезы. «Папа, я согрешила! Папа, я согрешила! Что ты согрешила? Что случилось? Это я сделала! Что ты сделала? Я ничего не могу понять!» Ну, я вот игралась, я не хотела случайно ножкой, когда они там игрались на полу, на паласте, она задела ручку своей племянницы, а та вот так оперлась, и раз, и надкусила язычок, и кровь пошла. Она испугалась и в сторону, и сделала вид, что она не имеет отношения к этому. А я тут прочитал, нет ничего тайного, что не сделала бы явным. Она, короче, напугалась, плачет, молится: «Папа, помолись за меня». Я говорю: «Не, не буду молиться». «Почему?» Я говорю: «Попроси прощения у своей сестры». Она говорит: «Как я это сделаю?» Она же уже уехала. Я позвонил по телефону, ее сестру звать Ирина. Я говорю: «Ирина, тут вот Регина, сестра твоя, хочет с тобой поговорить». Она плачет, а ничего не поймет. «Ирина, прости, я согрешила, я виновата». Знаете, вот делал это от всего сердца. Потом мы помолились. И вечером, когда мы читали Слово Божие, как обычно, я помню, сидел на диване, она ко мне так прижалась, вот так сладко посапывала, так прижалась ко мне такая. И вдруг я слышу, она плачет. Я читаю Слово Божие, она плачет, плачет, плачет. Я говорю: «Доченька, что случилось?» Я говорю: «Ну, Иисус же простил тебя». Я думал, она плачет, потому что вот эта беда случилась. Я говорю: «Да и ничего страшного не было, успокойся». «Нет, папа, я не поэтому плачу». Я говорю: «А почему ты плачешь?» И она говорит: «Папа, что я могу сделать, чтобы меньше людей попало в ад?» И знаете, я же вздрогнул. Я подумал: вот она, готовое сердце, чистое сердце. Вот она, детская простота. Вот то, чему мы, взрослые, должны учиться, да? Если сердце наше не осуждает нас, тогда и Бог не осуждает нас, и тогда мы имеем дерзновение, вот тогда горит огонь в сердце, и тогда есть переживание за этот мир, тогда нам не все равно, что люди идут в ад, и они погибают. Я так подумал: у меня нет этого сокрушения, у этого ребенка есть. И знаете, я ей предложил один гениальный план, как мне казалось. Она должна была с моей женой как раз лететь в Германию, там ее папа был при смерти, и они хотели вот внучку еще увидеть свою, не видели. Я говорю: «Вот ты с мамой, вот скоро сейчас полетите в Германию через несколько дней, и я тебе дам два новых завета. Ты садишься посередине. С одной стороны, обязательно кто-то один будет, кому ты сможешь рассказать про Иисуса и подарить новый завет. Один туда даришь, другой назад даришь». Договорились? Договорились. На другой день я приезжаю, был где-то на служении, приезжаю, она меня на крыльце ждет: «Папа, а где новые заветы?» Я говорю: «Я забыл». Она говорит: «Папа». Она не понимает. Она не понимает, как можно забыть привести ей два новых завета. Она ждет, понимаете, у нее сердце горит, да? Ну, я, конечно, привез ей новый завет. Она организовала своих старших братьев и сестер, там молились, и она так это все расписывала, что она собирается в миссионерское путешествие. И она мне говорила: «Папа, что я должна говорить?» Я говорю: «Вот так скажешь. А если он так скажет, ну и тогда ты так скажешь. А если он так скажет, ну тогда ты так скажешь. А если он так скажет, ну тогда ты так скажешь. Знаете, это целый семинар был, да? Как нужно свидетельствовать. И когда они с женой уже уезжали, у нее только об этом было наполнено сознание, мне так кажется. Вдруг она мне говорит: папа, уже перед самым выходом из дома, а вот они покаются, им же надо креститься. Это маленький ребенок. А им же надо попасть в хорошую церковь. Как им помочь? Я говорю: знаешь что, у меня есть визитки, давай так, я тебе дам две визитки, и когда они покаются, вот одному и другому, ты подаришь по визитке, и пусть они мне напишут письмо, может, это с какой-то другой страны, но это же международный самолет, мы не знаем, с какой они страны, и я постараюсь найти им адрес хорошей церкви, и они примут крещение. Она говорит: хорошо. Я дал две визитки, она постояла, говорит: дай три. Я говорю: почему три? Она мне говорит: а вдруг кто-то будет подслушивать и тоже покаяться? У меня не хватает веры, что два человека покаятся. Она думает, что кто-то подслушает. Я так подумал, это для меня был очень большой урок. Вот когда я готов к благовестию? Когда сердце наше не осуждает нас. Когда нету тайных запинающих грехов. Когда мы живем в послушании Духу Святому. Когда Он контролирует нашу жизнь. Когда Он ведет нас по жизни. Когда мы чувствительны. Мы приготовлены. Мы приготовлены. Вы знаете, это очень важно еще. Тут такая истина, я хотел еще уже в заключение сказать. Это тоже очень важно. Он, Филипп, доводит дело до конца. Дух Святой всегда доводит дело до конца. Он не бросает на полпути этого человека. Он приводит его к воде. И Евнух говорит: ну а вот вода. А что же мне препятствует креститься? Он говорит: если веруешь от всего сердца, можно. И крестил его. Вы знаете, это очень важно, помочь людям принять решение, быть рядом с ними, благовествовать им об Иисусе, открывать им истину. Через наше послушание, через то, что наша жизнь под руководством Духа Святого. Когда я об этом думаю, мне иногда становится страшно, сколько людей брошено на полпути, скольким людям обещали молиться и забыли молиться, сколько есть людей, которые были заинтересованы, но им просто не помогли. Пусть Господь поможет нам и этот урок тоже усвоить. И последнее. Вы знаете, он был поглощен этим. Он был этим поглощен. Это как страсть. Это было частью его жизни. Это то же самое, что мы же не думаем, вот дышать нам или не дышать. Мы естественно дышим. Вот так для Филиппа это было естественно. Он искал души для Господа. Он хотел видеть людей, идущих к Богу. Давайте подумаем, чем наполнено наше сердце, какие у нас чаяния, какие у нас мечты, что, чем мы охвачены. Знаете, иногда у нас есть какие-то особые желания. Есть ли это Божие желание? Есть ли это желание, которое в нас произвел Дух Божий? Молимся ли мы за своих соседей, за своих соработников, которые не знают Бога? Сколько таких людей? Сколько таких людей? Это так важно, чтобы это стало тоже частью нашей жизни. И я задаю себе вопрос. Это правда, что мы любим людей? Если мы их не любим, мы не сможем им помочь. Иисус возлюбил мир и предал себя. Это очень важно. Господу нужны люди, которые будут поглощены этим, которые будут жить под Его руководством. Я не думаю, что нам обязательно надо куда-то ехать. Может быть, это то же самое место. И может быть, ничего не надо менять в жизни, только нужно посвящение. Только нужно осознание нашей зависимости. Нужно исполнение Духом Святым. И это делает нас учениками великого поручения. Он ведет нас по жизни. Не толкает, а ведет. Помните, ты влек меня, и я увлечен тобою. Мы любим Его. И поэтому мы в послушании идем за Ним. И Он пользуется нами. И мы видим руку Божию, чудеса Божии. Мы видим пробуждение тогда вокруг себя. И это нас ободряет и вдохновляет на дальнейшее служение. От души желаю себе и всем вот этой радости, вот этого плодоношения. Желаю того, что было в жизни Филиппа, ученика великого поручения. Пусть Господь нам в этом поможет. И знаете, может быть, Дух Божий в течение этого собрания с нами разговаривал. Хочу верить в это. Мы молились об этом, мы просили Его об этом. И вот надо отреагировать теперь. Можно по-разному отреагировать. Можно угасить голос Духа Святого. А можно откликнуться. Может быть, Дух Божий кому-то сказал, твое сердце стало черстым, грубым. Ты давно не плакал за погибающий мир. Ты даже не помнишь это. В твоих молитвах нету имен людей, которые идут в ад. Ты молишься о картошке, там, может быть, у вас это не так актуально, но ты молишься там за квартиру, за машину, чтобы не опоздать, чтобы не болеть, там, чтобы быть здоровым и так далее. Но есть что-то еще очень важное. Об этом тоже можно молиться. Я не знаю, кому Дух Святой что-то сказал. А может быть, кто-то нашел, что он даже не задумывался над тем, что кто ведет его по жизни. И нет уверенности, что все, что случается в жизни, это есть водительство Духа Божия. Может быть, кто-то нашел, что его жизнь очень серая, пустая, безрадостная. И знаете, такое христианство же никого и не привлекает. И вы хотите по-другому. Может быть, Дух Святой побуждает кого-то сказать, Боже, ты прости меня. Я не хочу так дальше. Я хочу по-другому. Я хочу, чтобы на самом деле ты мог распоряжаться мною, чтобы ты мог повелевать мне. Вы помните, Иисус говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Это же неправильно. Если Он Господь, тогда Он Господин всего, всей моей жизни, моего времени. Он Господин моих сил. Он Господин всего. Я Ему принадлежу. Тогда Он имеет право повелевать мне. Иногда я думаю, интересно, будут ли на небе люди, которые не позволяли Иисусу повелевать им, которые не повиновались Ему. И потом, это же величайшее благословение, это столько горения, столько огня. Когда Моисей пошел, вы помните, мы начинали с этого. И Бог его никогда не подводил. Да, были трудные моменты. Были моменты, когда ему казалось, все, это конец. Помните, когда народ восстал на него, и он сказал, Господи, еще немного меня побьют камнями, все, это конец. Но вы помните, что Иисус ему сказал, Бог ему сказал, когда он с ним там вел диалог, он сказал, я пойду с тобою. И он это не забыл, он был с ним, с Моисеем. И когда его чуть не побили камнями, Господь сказал, вот теперь я встану пред тобой. Я встану пред тобой. Я подниму твой авторитет. И написано, и поверил народ Богу и Моисею. Бог никогда не опаздывает. Бог хочет быть очевиден в нашей жизни. И мне хотелось, чтобы мы сейчас взяли время для молитвы. Братья и сестры, давайте сделаем так. Вот сейчас очень важно духа не угасить. И в этом процессе оставаться. Может, кто-то живет в послушании, испытывает особое благословение. Поблагодарите Бога и попросите дальше идти этим путем послушания Духу Божию. Я думаю, может быть, Дух Божий вот касается, я же не знаю вас, касается сейчас какого-то сердца, и у вас еще не было этой личной встречи. Может быть, подобно как Моисею, он сегодня подходит к вам и говорит: сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Он заявил о себе как Бог существующий и предлагает тебе сегодня покаяться. И говорит: я прощу тебя. Мой сын умер за твои грехи. Если ты признаешь, что ты грешник, и попросишь прощения, ты будешь прощен. Не откажи Богу. Он любит тебя. Давайте помолимся. Аминь.